Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Готов ли человек преодолеть силы, им самим сотворенные? Стоит ли признание, познание всех тайн мира цены своей человечности? Можем ли мы найти в себе силы справиться с бременем страха, если на кону стоит жизнь наших близких? Жить значит быть уязвимым. Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Эпиграф», ваш голосом по современной и не только современной литературе. И сегодня с вами писатель, литературный критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, вот как оказалось, Олег, ты знаешь ли, провели мы тут небольшой опросик, как оказалось, да, Вероника Трифонова уже написала, да прибудет с нами эпиграф, да, Вероника, с вами уже
спасибо.
Эпиграф прибывает, и, конечно же, добро пожаловать всех наших друзей, кто присоединился к нашей трансляции, вы можете нам писать по Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996, teos.fm, можете нам писать через плеер на сайте, ну, проще всего, конечно же, писать под трансляцией, пишите, мы с удовольствием ваши комментарии, приветствия, восторги, критику и вопросы будем зачитывать и отвечать. Итак, как оказалось, рубрику «Фантастика» ждут, и у нее есть постоянные слушатели-зрители, есть какие-то предпочтения в этом, так что, а сегодня совершенно, скажем так, сегодня, да, раз Олег Комраков здесь, то мы, у нас рубрика «Фантастика».
Мы говорим, Олег Комраков подразумевает «Фантастика», так, я понял.
И, соответственно, в рубрике «Фантастика», вот поясню, почему мы все-таки взяли эту рубрику, да, еще раз. Не просто поговорить о фантастике и о каких-то трендах в жанровой литературе, направлении фантастики, в самые разные, фэнтези, сайенс-фикшн, там, киберпанк и так далее. А, в общем-то, поговорить о тех произведениях фантастики, которые, собственно говоря, могут вполне себе встать на полочку рядом с так называемой большой литературой. И сегодня два полярных, наверное, автора, то, что один автор совокупный, соавтор, это муж и жена. Итак, сегодня мы говорим про роман, давший начало циклу, который уже сегодня называют самым выдающимся фантастическим циклом 21 века. Пока еще никто не смог это, собственно говоря, победить. И это Дэн Симмонс, его роман «Гиперион» и, соответственно, фантастический цикл «Песни Гипериона». Мы с придыханием ждем экранизации. Warner Brothers купил права на экранизацию.
Но ждем уже 10 лет экранизацию, да, там, по-моему, ну, где-то примерно так.
Да-да-да, но все-таки ждем, потому что действительно роман глобальный, и мы сегодня попробуем про «Гиперион» поговорить. И мы сегодня поговорим, как, скажем, теза-антитеза. Марина и Сергей Диченко, писатели, которые в российской и европейской фантастике действительно стоят, ну, на пантеоне таких современных писателей-фантастов, которые вполне себе умеют писать жанровые вещи и при этом могут писать внежанровые вещи. Сценаристы «Обитаемого острова» Федора Бондарчука, сценаристы «Белой гвардии» сериала, между прочим.
Драматурги,
ну и так далее. Марина и Сергей Диченко, и мы поговорим про их роман, который, ну, один из самых, наверное, титулованных романов, «Вита Ностра», потому что собрал огромное количество премий. Вот так вот, дорогие друзья, да, я приветствую всех, кто еще раз присоединился к эфиру. Илья Костомаров написал: «Фантастика необходима нашему миру». Мне кажется, литература вообще необходима, а фантастика просто крайне необходима иногда, да, мне кажется. Потому что благодаря фантастике мы переосмысливаем, может быть, нашу абсолютную, казалось бы, реальность. Да?
Фантастика дает нам язык для того, чтобы говорить о тех вещах, о которых тяжело говорить привычным языком.
Да,
языком реалистической литературы.
Да, реалистической литературы иногда большая литература часто, честно скажем, часто заигрывает с фантастикой и, собственно, использует фантастические приемы. Да,
да? Да.
Я уж молчу про магический реализм, который вообще, мне кажется, совершенно фантастическое направление в литературе.
Да, конечно. Да?
Ну что ж, давай-ка сначала начнем про Дэна Симмонса. Да, дорогие друзья, вы, кстати, можете заказывать те произведения, которых вы хотели бы услышать обзоры в эпиграфе, так что пишите, о ком вы хотели бы поговорить, чтобы мы поговорили и поговорили с вами. И, конечно же, интересно, что вы читали у Дэна Симмонса, читали ли, какое ваше мнение, и, безусловно, интересно ваше мнение о творчестве Марины и Сергея Диченко. Да? Начнем мы с Дэна Симмонса. Все-таки, почему Дэн Симмонс, чем интересен этот писатель?
Интересно своим разнообразием. Он написал несколько, ну, достаточно много романов, и все эти романы, они из разных жанров. У него есть и фантастика, безусловно. У него есть такие, можно сказать, постмодернистские, литературоцентричные романы, вроде «Пятое сердце» или «Поминки по Хэму». Но в такой вот фантастической тусовке он больше известен именно как автор вот «Песен Гипериона», потом у него там был цикл про Олимп, да, «Падение Олимпа», по-моему, если ничего не путаю. И интересен как раз тем, что вот он работает и в том жанре, и в другом жанре, и там он, в общем-то, проявляет себя как успешный автор и очень интересные романы выпускает.
Да, Дэн Симмонс дебютировал в 1982 году, поэтому это вот новая поросль 80-х, фантастики 80-х. Профессиональным писателем Симмонс стал в 1987 году, и, собственно, уже в 90-м году он получает Хьюго, то есть сам вершину, скажем,
мне кажется, интересно добавить,
профессиональной, что, да, в жанровой
литературе. Биографии, можно сказать, только вот он преподает литературу.
Да, и плюс, если перечислять все премии и награды, которые Симмонс взял, то это очень долго, да, и нужно сказать, что уже в 1986 году он первую премию получает за «Песни Калли», за роман «Песни Калли», это всемирная премия фэнтези, и потом начинается, у него около 9 или 10 премий «Окус», то есть это... премию, ну,
то есть, можно сказать, что он прям вломился в литературу и сразу был признан всеми как крупная фигура вот на фантастической сцене.
То есть, фактически, Дэн Симмонс действительно величина. Когда мы говорим о фантастике, то Дэн Симмонс вполне себе вот нормальная, естественная.
Потому что, когда мы говорим о современной космоопере, вот «Песни Гипериона» — это первое, что приходит в голову. Угу. Вот реально. Действительно так, я думаю, это верно для многих любителей фантастики.
Да, и тогда начнем мы говорить о «Гиперионе», потому что этот роман действительно сложный, а мы уже много чего наговорили. Да. Ну, вот, например, Илья, да, Костомаров написал, вспомнил Михаила Елизарова, вы имеете в виду Михаил его... его мультики. А я как раз его библиотекаря, кстати, вспомнил, Михаил Елизарова.
Да. А что, вполне, можно было бы?
Вполне себе, да, про Михаила Елизарова поговорить. Спасибо, Илья. Итак, «Гиперион». Давай-ка, значит, не будем говорить про место песни «Гипериона», а уже сказал, что это абсолютная величина, этот цикл абсолютная величина в современной фантастике, и вполне себе этот цикл вырывается за жанровую литературу и вырывается в так называемую большую литературу. Да? Давай про «Гиперион» все-таки, первый роман цикла, а все, о чем этот роман. Я понимаю, что это практически невозможно.
Общее описание, что действие происходит в мире далекого будущего, человечество расселилось по целому ряду планет, человечество разработало искусственный интеллект, и искусственный интеллект стал таким вот игроком, можно сказать, политическим и технологическим. Потому что искусственный интеллект снабжает человечество новыми разработками, которые люди сами зачастую не понимают, как они работают. Человечество зависит от искусственного интеллекта.
Да, и искусственный интеллект создает новую цивилизацию искусственную.
Фактически, да.
Иск-ины, так называемые. Да,
то есть, которые существуют тоже где-то отдельно от человечества в таинственном месте. И собственно... Одна из загадок,
в некоем виртуальном роман, городе, интрига. В цифровом городе, да.
Искин — это благодетели по отношению к человечеству или нет? А дальше есть еще так называемые бродяги, то есть это те люди, которые не приняли сотрудничество с эскинами и ушли в далекий космос за границы человечества. И тоже они такие вот игроки, и тоже не очень понятно, что они...
Ну да, это некие даже мутанты, про них ходят разные истории, легенды, что это, в общем, там страшные люди. Знаешь, как мне сразу же напомнил пожирателей из сериала «Светлячок», да? То есть вот некие такие...
внешняя
Да,
сила.
Но на самом деле у Симмонса, мне кажется, бродяги — это такие гунны вот будущего, да? Такие космические гунны, то есть это какие-то кочевники.
У них своя технология, да, то есть они высокоразвитые. Существа, и они загадочные, они по отношению к человечеству, они какие-то уже немножко другие.
И ты, главное, про человечество ничего не сказал. Вот человечество, да, во-первых, человечество потеряло свою планету, да. Землю, в результате технологической ошибки, так называемая большая ошибка, погибла Земля, и человечество там изобрели супердвигатель, который назвали двигатель Хокинга, понятно, привет Стивену Хокингу. И как раз искусственный разум подарил 0Т, то есть это
систему мгновенного транспортирования.
Да, да. И вот в такой системе, соответственно, человечество благодаря своему технологическому преимуществу и высоким технологиям расселилось по Вселенной, по галактикам, и образовало такое сообщество, да. Гегемония, да?
Да, да, да.
Которому противостоит как раз бродяги и, собственно...
Которые находятся в сложных отношениях с эскинами.
Эскинами, да. Эскины — это непонятно, что это такое. Норвегия или выдерживающий нейтралитет, или же это галактическое правительство, которое хочет уничтожить человечество. Вот в таком антураже происходит действие романа.
Действие-то само, так сказать, условно говоря, рамочное действие, что называется, стоит в том, что несколько человек совершают паломничество.
Вернее, восемь человек, да? Ну, давай с семи начнем.
Вот тут уже тоже есть свои.
С семи начнем, да? И что это за паломничество? Куда они, собственно, путешествуют?
Они едут на далекую планету, которая, собственно, называется Гиперион. Причем Гиперион — это в честь поэмы английского поэта Джона Китса.
Который не просто незримо присутствует, но и вполне там зримо присутствует в виде искусственного человека, такого.
Воссозданного эскинами тоже для каких-то своих загадочных целей. И семь паломников по дороге рассказывают друг другу истории. Собственно, роман и состоит из этих историй, последовательно рассказываемых, и некого сюжета, как они продвигаются по планете.
Ну, история рассказывает все-таки шесть паломников,
да.
А один из паломников, загадочный темплиер, исчезает загадочно. Вот такой небольшой спойлер. Да,
но добавить, что гегемония вообще очень разнообразна, и, собственно, в романе мы сталкиваемся с просто обилием разных цивилизаций, культур, как-то связанных с нашей земной или уже совсем никак не связанных.
Но можно перечислить, наверное, те истории, которые в романе рассказывают герои друг другу. Ну, то есть есть некий Шрайк, есть гробница времени, есть некое пророчество, что гробница времени, собственно, Шрайк, этот самый загадочный монстр этой вселенной Гипериона, да, на некой планете Гиперион как раз есть некие гробницы времени, где, в общем-то, время искажено. И вот это существо Шрайк, это какое-то страшное, монструозное существо, состоящее из каких-то лезвий,
шипов
и так далее. Да? Yeah. И которое, казалось бы, такое воплощение смерти. Даже там есть легенда, что у него вот есть некое дерево из шипов, на которое он там накалывает своих жертв, скажем так. И туда стремятся все эти паломники, есть пророчество, что вот когда паломники достигнут, тут что-то произойдет такое, что перевернет историю Вселенной, по
всей
сути.
Гегемонии.
Да? Всей гегемонии, да, и человечества в том числе. И вот, соответственно, мы имеем историю священника Поля Дюре, историю профессионального солдата Федмана Кассада, палестинца по... Очень интересно. Ну ладно, давай так.
Марсианского палестинца, насколько
марсиан, я помню. Да, да. Палестинское, ну, опять же, палестинское поселение на Марсе. Угу. Федман Кассат, он полковник, профессиональный военный, начавший с революционной гвардии некой там палестинской и потом понявший, что его место, в общем-то, в
вооруженных космических силах.
В вооруженных космических силах. Он хочет, кстати сказать, Шрайка уничтожить. И его, собственно, подругу,
у каждого из паломников своя цель.
Да.
Цели эти разные.
Да. Есть, соответственно, Мартин Селен, это поэт.
Замечательный, мой любимый.
Ну, естественно, я подумал, потому что он самый, друзья дорогие, он самый циничный, наверное, из этих всех персонажей. Есть Сол Вайнтрауп, это такой ученый, филолог, лингвист. И с исчезновением Израиля и, ну, земли Израиля, да, вот он разочаровался в истоках своей религии, своей идентичности, да, и при этом Бог начинает приходить к нему в видениях и снах и требует, чтобы он совершил то же самое, что сделал Авраам с Исааком, то есть он принес своего ребенка в жертву.
Принес его на Гиперион.
Да, на Гиперион.
Времени,
вот да, скажем, гробница да. времени. И Ламия Брон — это детектив, как раз, который, по сути, влюбляется в клона Джона Китса, да, вот искусственного человека Джона Китса, и она идет туда, да, вот, чтобы фактически несет в себе часть вот этого Джона Китса.
Да.
Вот такая то сложная...
Да, даже вот по описанию видно, насколько много сюжетных линий, насколько они сложно переплетены, и вообще, насколько это сложный роман.
Действительно, роман действительно композиционно очень сложный. Да, и интересно, как... смотри, интересно, почему все-таки Дэн Симмонс выбирает такую сложную композицию. Для жанрового романа это практически невозможная композиция. Фантастика, нужно понимать, что фантастика все-таки как жанр, это обычно одна или две истории, может быть, параллельные сюжеты, но все-таки, даже если это сложный роман... Да,
например, остановление там, героя.
Остановление героя.
Процентов 80, да, если не 90.
Остановление, например, если взять «Конец вечности» Айзека Азимова, тоже непростой роман.
Ну да.
Да, непростой. То есть с непростой композицией, но он все-таки с какой-то ясной сюжетной линией выстраивается. А здесь Симмонс выстраивает очень разные сюжетные линии. Вот почему шесть историй?
Каждая рассказана со своей точки зрения, и каждая требует от читателя вот встать на сторону. Вот, Почему? Ну, во-первых, это вызов. Знаешь как, это, ну, я понимаю, что для писателя это интересно, такая вот задача поставленная. Но, во-вторых, это хорошая возможность так вот описать мир с разных точек зрения и именно в такой вот в полноте его отобразить и погрузить читателя в эту атмосферу.
Ну, во-первых, у Симмонса нет ничего простого.
Да.
Вот в этом романе.
Да.
У Симмонса огромное количество. То есть, если вы читаете Симмонса, вы читаете какой-то невероятно интересный ребус. То есть вы читаете литературное произведение, где постоянные ссылки на другие произведения, например, на того же Джона Китса и Гиперион. Познание Дэна Симмонса не ограничивается ли? Конечно же, английским поэтом Джоном Китсом, великим английским поэтом Джоном Китсом.
Да, еще важно сказать, что все истории, это, по сути дела, каждый из них это жанр.
Да, это жанр, да. И очень интересно, что вот в этом жанре, значит, фактически, беря каждую историю, он прослеживает историю развития фантастики как направление литературы. Например, история священника Поля Дюре — это фантастика 30-х годов. Да? Значит, история Федмана Кассада — это фантастика 50-х годов. Значит, история поэта Мартина Селена — это 80-е годы. Да? А уж история Ламии Брон — это такой киберпанк,
да,
это уже современная фантастика Дэну Симмонсу. То есть даже взяв эти шесть историй, он обыгрывает, он в одном романе соединил все жанры, все направления, собственно, фантастики, ну, как направление
у литературы. У Дмитрия Быкова было интересное определение: не приключение героя, а приключение жанра.
Ну да, и здесь Дэн Симмонс это воплощает, но обычно, когда человек занимается такой литературной игрой, это, ну, становится жутко скучно, потому что игра ради игры...
Смотря какая игра, то есть у кого-то получается, у кого-то нет, ну, я бы так сказал.
Но все-таки это...
Чаще всего не получается.
Все-таки согласен. Часто это литература такая ради литературы. Это очень забавно, очень интересно. Иногда это разгадывать интересно, но в большинстве случаев ты понимаешь, что слишком тяжело, слишком много нагромождений.
Точнее, даже нет. Тебе, наверное, не интересно, потому что нет сочувствия персонажам. Ты понимаешь, что они просто вот фигуры для вот этой игры. Не больше того. А вот у Симмонса все совсем
ты
по-другому.
Ты каждому герою, скажем, сопереживаешь.
Погружаешься
в его жизнь. И кроме того, что Симмонс берет шесть историй и показывает шесть разных жанров внутри самой фантастики, и показывает развитие фантастики как направление в литературе, плюс к этому каждая история, это в каждой истории заключен какой-то религиозно-этический конфликт. Да? Mm-hmm. Например, история священника Поля Дюре — это такое безжалостное исследование фундаментальных мировоззренческих основ христианства. И в рассказе вот священника в том, он рассказывает про некий католический орден, который пришел к кризису, потому что, ну, вот о чем верить, если земля, на которой жил Иисус Христос, на которой он был распят, и он воскрес, да, ее нету, и, в общем, все меньше и меньше людей обращается, и вдруг они видят некое место, где есть такие какие-то странные бесполое племя, поклоняющееся чему-то, какому-то кресту, да, к крестражу такому, да.
И да, племя-то вообще-то бессмертное, потому что этот вот крестоформ, он им дает еще бессмертие. И разговор, собственно, о том, что такое бессмертие, что такое спасение, что такое душа.
Да, и ставится вопрос, в общем-то, есть ли бессмертие души, потому что один из старших миссионеров, который туда приходит, католический священник, он распинает сам себя, по сути. Он умирает и воскресает. То есть этот крестоформ, он постоянно воскрешает, собственно говоря, носителя, и вот Поль Дюре ставит вопрос, ну, священник ставит вопрос, а что происходит, ну, что это вообще? Это новый ответ Бога на кризис христианства, или же
это ловушка дьявола?
Или это ловушка дьявола, да. И мы знаем, что это связано еще, опять же, связано со Шрайком опять.
Да.
Да, с поклонением Шрайку. Федмон Кассад. Это такое исследование и немножко стёб над идеалами рыцарства современного, да, то есть вот извечный
идеал... Милитаристской фантастики, ну, вообще милитаризма как самой, самого подхода к проблеме, что проблему можно залить огнем из винтовки, так вот,
И не просто огнем из винтовки, можно просто уничтожить это все ядерным оружием и так далее. То есть вот это такой немножко стёб и исследование
милитаризма как взгляда на мир, как мировоззрение. Кассад, он просто воплощение милитаризма. Он вот абсолютно в этом живет.
Да, да.
Но это тоже проникновение в душу героя, который вот
такой. Кстати, здесь, вот не знаю, это тебе показалось или не показалось, но мне показалось какое-то пересечение с сталкером Тарковского, когда профессор идет, чтобы уничтожить комнату, да?
Угу.
То есть вот решить это все путем какого-то, ну, привычным путем.
Раз и навсегда.
Раз и навсегда, да. Он хочет уничтожить Шрайка. Поэт Мартин Селен, это здесь Дэн Симмонс такой разменчивает такой, не знаю, миф о...
Поэтической исключительности.
Да, о том, что художник, он такой потрясатель душ, инженер человеческих душ, да, вот такой вот.
Что талант дает право на любые поступки. Да,
на любые поступки,
это, да? Да, безусловно. Но опять же, ну, что значит развенчивать? Он показывает просто, он доводит это до абсурда, и, да, но тем не менее, Селен такая достаточно интересная фигура, сложная.
Да, ну уж я молчу про историю Соло Вайнтрауба, который... такой безжалостная трепанация иудаизма, да, авраамических религий, в частности, иудаизма и основного, может быть, конфликтного вопроса, да, этого иудаизма, любовь к Творцу, которая превыше любви к своему ближнему, то есть к своему сыну, к тому, кто вот обещан, обетованный тебе ребенок. Да. Да? И восьмой, как раз восьмой, собственно, половник, это дочь Слова, которая, она археолог и исследователь всяких артефактов, и она как раз путешествовала в гробницам времени, и получилось так, что она, ну, у нее развитие наоборот, то есть она молодеет.
Начала развиваться обратно во времени.
Обратно во времени, да. Ну и, соответственно, и история Луми и Брон, это вот как раз это вопрос о том, насколько человек готов бороться и побороть силы, которые сам и породил. То есть это, соответственно, вот искусственный разум, и готов ли вот это, вот, человек загнать этого джина обратно в бутылку?
История консула еще мы забыли.
А, история консула, да. Вот да. История консула, на твой взгляд, что это?
Ой, история консула вообще очень классная. Просто я боюсь, что уже времени не хватит ее пересказать как-то. Мы прям какую-то взяли очень большую тему. Это история столкновения большой цивилизации с маленьким вот, ну, таким замкнутым мирком, в котором живет небольшое количество людей, которые живут такой патриархальной, привычной им жизнью, в единении с природой. А вот приходит гегемония, природу загоняет в заповедники, разрушает все, что можно разрушить, устраивает там гигантский курорт. Люди пытаются возмущаться, их в ответ, значит, просто, ну, загоняют полицейскими силами в резервацию фактически. И как раз
консул... Да, такой геноцид, да. Он, ну, цивилизованный.
Так, можно немножко спойлернуть, что он так вот внедряется в гегемонию для того, чтобы отомстить за свой народ.
Да. Да. Такой небольшой спойлер. На мой взгляд, история консула... Мы, кстати, не знаем. Консул самый закрытый из всех персонажей. Его история очень сложна, потому что там постоянно видно, что он лавирует, он не пытается открыть своих истинных мотивов, не хочет открывать...
Он фактически рассказывает, значит, он начинает с чужой истории, чужой истории своего предка, чтобы вот а свою историю уже так это замыливает.
Своей бабушке, в принципе, эта история в романе называется «Вспоминая Сири». Сири — это прабабушка, если я не ошибаюсь, консула.
Да, по-моему, да.
Да, прабабушка консула, да, которая была в сопротивлении гегемонии как раз-таки. И мне кажется, это как раз здесь Дэн Симмонс поднимает вопрос власти цивилизации, да, глобализации, как вообще, в принципе, власть...
И маленькой культуры.
И маленькой культуры. Да, то есть как культуры. Власть может подчинять, как власть может уничтожать саму себя, по сути. Да? То есть подчиняя, в общем-то, ну, там, малые народы, уничтожая культуру, она, по сути, уничтожает саму себя. А в результате она, собственно, должна погибнуть, потому что, уничтожая что-то, она уничтожает и то, на чем она может, за что она может зацепиться и базироваться. Да? Вот, пожалуйста, и это только часть...
Затронутых тем.
Затронутых тем.
По поверхности слегка прошлись только.
Гиперион. Вот давай-ка, может быть, подведем небольшие итоги. Я не знаю, насколько можно уже подводить итоги под Гиперионом. Вот на твой взгляд... А, еще, мы же не сказали с тобой про Шрайка. Вот тот персонаж, страшный монстр, который, опять же, немножко небольшой спойлер, отношение к Шрайку и его поведение, и оценка Шрайка меняется от первого романа к последней новелле. Там входит 4 романа и 1 новелла, да, небольшая повесть там. По-моему, «Сирот спирали», да?
Да, да, да.
Ну, честно сказать, «Сирот спирали» можно не читать, наверное, вам скажу. То есть это, ну, на фоне 4 романов выглядит немножко средненько, да. Но вот 4 романа великолепны, безусловно. Так вот, кто же такой Шрайк, на твой взгляд? Что это за персонаж и что, в общем-то, он символизирует?
Вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Да, действительно, напрашивается, что есть какой-то фаустианский какой-то в нем такой, ну, воландическое что-то такое, да? ты понимаешь, что он абсолютный монстр. На самом деле, мне кажется, вот именно в Гиперионе это такая метафора смерти, да, страха, запутавшегося. Тебе не кажется, что вот это действительно такая метафора страха, запутавшегося в безверии человечества, или там метафора смерти, нет?
Ну, в том числе. То Шрек — это вообще метафора, ну, это нечто... Нечто страшное, пугающее, но то тем же самое привлекательное.
Да. Ну, действительно, ты ведь не понимаешь, как его оценивать. Ты его воспринимаешь со стороны героев, и ты оцениваешь его как воплощенное зло.
Муза поэта Мартина Селена, да? Да, вот да. Что самое, там, самое пугающее, может быть, в этом поэте.
Да, он еще, да. И
это
он,
то, что дает вдохновение,
да,
поэта.
Он находится в творческом кризисе, но вообще нужен Мартин Селен. Да, почитайте, что это за персонаж. Он очень интересный и очень отталкивающий персонаж. Ну, да. Не зря Олег полюбил этот персонаж.
Конечно.
Вот. Ну, действительно, почитайте. Но, кроме всего прочего, он тот персонаж, та сила, которая переворачивает жизнь каждого из этих персонажей. И все шесть историй, они как бы начинают... Общее полотно. Знаете, такой ковер из вот этих историй. Знаете, я в детстве очень любил смотреть на узор ковра, ну, настенных ковров. И мне казалось, что там есть какая-то своя история. Вот ощущение от Гипериона именно такое. Ты видишь как будто несколько, шесть частей, даже семь частей вот этого ковра. Седьмую просто нам, для нас скрыт, это тамплиер. Да? Ну, они же летят на вот Игдрасиле, да, вот на этом загадочном корабле.
Корабле-дереве.
Да, корабле-дереве. Опять же, отсылка к мифологии.
Многие вещи станут понятны во второй части романа. Там она, можно сказать, вторая часть, она связывает вот эти все шесть историй уже вот как раз единое полотно.
Ну, безусловно, Гиперион невероятно интересно читать. Да. Это какой-то ребус, который ты погружаешься, который ты все больше и больше открываешь, то есть тебе в во-первых, это очень интересно читать, да. И вот Илья Костомаров написал, я обязательно прочитаю это произведение, спасибо большое за прямой эфир. Илья, пожалуйста, мы рады, что...
Да, да, обязательно прочитайте, очень-очень интересная вещь.
Да, да, мы рады, что мы смогли хоть как-то немного какой-то обзор беглый дать вот этому невероятно сложному и при этом увлекательному литературному произведению. И читать или не читать, скажи.
Да, читать обязательно.
Весь цикл
это
Гипериона.
Вот,
«Песни Гипериона».
Весь цикл, да, в принципе, весь цикл, он весь цикл хороший. Угу. Да. Ну, вот вторые два романа, они несколько послабее, но тоже очень-очень классные, на самом деле.
Да, я тоже присоединюсь к Олегу, читать именно потому, что это не просто фантастика, не просто жанр, но это действительно большая, глубокая литература, это одновременно философский роман и при этом увлекательная остросюжетная фантастика, в хитросплетении сюжета которой ты погружаешься, ты переживаешь за каждого персонажа, ты начинаешь искать этого негритенка того самого, которого должны убить, или который, ну, дворецкий-то тут убийца, да?
Да, ищешь, убийца, этого дворец...
сразу, но... ищешь этого дворецкого, безусловно. Это действительно так. Поэтому, конечно же, это интересное произведение. Илья вот пишет, для филологов, я думаю, анализ этого произведения — рай для них. Точно, абсолютно. Да. Илья согласен. Это как раз, если еще и филологи в это погрузятся, то они еще накопают. Там есть и культурные, там есть ссылки на европейскую культуру, на европейскую литературу. И это тоже бесконечно интересно, распутывать вот эту вязь повествования. Ну что ж, друзья, мы буквально прервемся на секунд 20. Напомним, как нас найти в социальных сетях. Напоминаю, что вы можете подписываться на наши странички в социальных сетях. Там есть много всего интересного. Главное, вы никогда не пропустите анонсы наших трансляций. И мы через 20 секунд будем вместе с вами и поговорим про роман Марины Сергея Диченко «Вита Ностра».
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Передача о книгах эпиграф. Сегодня рубрика «Фантастика». С вами Игорь Попов и мой соведущий в рубрике «Фантастика», постоянный практически гость и соведущий, писатель Олег Комараков. И мы сейчас быстро, за 15 минут, попытаемся сделать невероятное, поговорить про невероятно интересный роман соавторов мужа и жены Марины и Сергея Диченко, киевские писатели, которые жили в Москве, а сейчас они живут в Лос-Анджелесе. Буквально, я, может быть, там штрих-пунктирно, почему Марина и Сергей Диченко действительно выдающиеся современные писатели-фантасты. Ну, во-первых, лауреаты самых престижных литературных премий в области фантастики на территории СНГ и, собственно, Европы. Да. У них 50 литературных премий и наград в фантастике. Рекордсмены по количеству премий в литературе и в кино на постсоветском пространстве. Авторы сценария, я уже говорил, авторы сценария фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука по известной повести братьев Стругацких. Авторы сценария к сериалу «Белая гвардия». И, собственно, по их, они авторы сценария экранизации, собственно, по их произведениям. То есть это вот действительно, ну, скажу еще, открою тайну, что, в принципе, на их романы «Вита Ностра», о котором мы будем сейчас говорить, и «Долина совести» уже куплены права на экранизацию. И, надеюсь, все-таки мы ожидаем,
да, хотелось бы. Интересно было посмотреть, что
будет экранизация этих романов. Вот, пожалуйста. И сейчас в Москве выходит 30-томное собрание сочинений Марины и Сергея Диченко. Итак, давайте-ка пойдем дальше. Итак, роман «Вита Ностра». О чем этот роман?
Ох, о чем этот роман?
Да, кстати, вот роман «Вита Ностра» получил премию «Золотой кадуцей» в номинации «Крупная форма» на фестивале «Звездный мост» 2007. Роман вошел в список лучших фантастических книг по версии журнала «Афиша», опубликованный в 2008 году в номинации «Выбор экспертов. 10 лучших фантастических книг постсоветской эпохи». Вот и все, что я, можно сказать, ну, предвосхитить разговор о романе. Итак, «Вита Ностра», о чем этот роман?
Итак, главная героиня Саша Самохина, в жизни начинают твориться странные вещи, появляется некий наставник, который дает ей странное задание, а потом говорит, что она принята в некий загадочный университет где-то в непонятном месте. И она туда приезжает, и дальше начинается такая очень странная учеба. Ну, вот так вот. Совсем коротенько.
Совсем коротенько. «Вита Ностра», во-первых, расшифруем название, почему все-таки «Вита Ностра» по латыни. Но это, собственно, начало как бы цитаты из знаменитого студенческого гимна «Гладиамус». «Вита Ностра, бревис эст», да, то есть «Жизнь мы краткую живем, призрачной границы». И вот «Жизнь наша», да, вот та самая, и есть название романа «Вита Ностра, жизнь наша». Давай-ка поговорим как раз, ну, вот ты как-то все писал, и вроде как и поговорить не о чем.
Ну да, я умею.
На самом деле все не так просто, как Олег тут пытается нам представить. Ведь, да, и, дорогие друзья, если вы читали Марину Сергея Диченко, особенно этот роман «Вита Ностра», интересно ваше мнение о нем, напишите, пожалуйста.
Да, мне тоже
задайте свои вопросы. Значит, чем все-таки интересен роман «Вита Ностра» и вот почему он, кстати, вызвал такую реакцию внутрипрофессионального читательства сообщества? Ага, Илья Костомаров сразу. Ага, русский «Гарри Поттер». Ну вот и именно этот роман, Илья, действительно почему-то, ну как да. Понятно почему, сравнивается и называет его русским «Гарри Поттером». Но, Илья, я все-таки думаю, что он от «Гарри Поттера» так же далек, как, не знаю, как Гиперион. Ну,
завязка, все-таки
да,
завязка.
Да, как Гиперион далек от «Властелина колец» Толкина.
Все-таки завязка чем-то похожа на первый роман «Гарри Поттера», хотя, ну, похожесть, она много чего похожего в этой жизни, особенно в литературе.
Да, действительно, роман называют русским «Гарри Поттером». Ну, формально главная героиня — это Саша, да, девочка Саша, она Самохина, да. Вот к ней приходит некий человек, странный, в черных очках, ну, естественно, Как же без черных очков? Еще черный плащ какой-нибудь, и все. И песенка из диснеевского мультика, да? И он дает какие-то странные задания, причем не просто дает эти странные задания. Девочка, кстати, очень хочется учиться на филфаке в МГУ, но не судьба. Он пугает, что если она не будет выполнять этих заданий, то пострадают ее близкие.
И вообще что-то страшное уже в этом есть, такое вот.
У нее есть брат, у нее есть любимая мама, и вот она начинает выполнять эти задания, и они как раз попадают, то есть она попадает учиться, ее принимают на учебу в, собственно, вот в это странное, загадочное... институт чего-то там, что там, институт специальных технологий, вот, в неком каком-то заштатном городке Торпа, да?
Да, но она довольно быстро понимает, что тут что-то вот особенное.
А что в этом особенного, ну-ка скажи мне.
А вот это хороший момент, то, что как раз все эти вещи, они достаточно тяжело поддаются описанию, то есть происходит нечто вот, магическое, так вот, в кавычках скажем, то есть нечто выдающее, выпадающее за рамки обыденной логики. И предметы там такие, которые требуют от учеников, ну, буквально сломать мозг, даже вот тут прям буквально, потому что некоторые, потому что часть учеников даже физически начинают изменяться от этих заданий. И причем, чем дальше они растут по курсам, тем дальше и дальше они отходят от человеческого, ну, человеческой сущности, от своей. И она, ну, что это такое, ну, знаешь, мне, если вот у меня ассоциация скорее, у меня ассоциация с Люденами Стругацких.
Да, я согласен. Да. Да, вот это, кстати, очень близкая ассоциация. Потому что если говорить о литературных, не знаю, там, родоначальниках, литературной родине, да, этого романа, то, конечно же, это...
Ну, вообще, Диченко — это такие вот наследники Стругацких, прям вот в нашей вот современной литературе, прям вот самые, наверное, близкие наследники.
Но нужно сказать, что Марина, например, Диченко, она по профессии актриса, а вот Сергей Диченко, он психиатр, и это видно.
Да.
Потому что действительно очень глубоко проработанная психология. Самое интересное, что, ну, формально, да, мы берем вот некий институт, в котором вот воспитывают вот этих очень странных детей, юношей и девушек. Все у них там, знаете, вот с Гарри Поттером там только формальное какое-то сходство.
Знаешь, вот это вот сочетание обыденной студенческой жизни и магического, то, что происходит. Но в Гарри Поттере это все скорее весело, а тут-то оно скорее пугающе.
Очень пугающе, да. Действительно, роман очень пугающий. Если говорить о том, что при этом там нет, слушайте, там нет каких-то монстров, там нету там драконов каких-то, или, ну, не знаю, там, Волдемортов, являющихся и поглощающих твою сущность.
Да, кстати, нет вообще это антагониста.
Антагониста, да. Там нет антагониста. Антагонистами выступают сами преподаватели.
Ну, да? В каком-то смысле, да.
Причем ты не понимаешь, потому что там наставник Саши, он одновременно является в виде мужчины, а потом в виде женщины.
То есть, он наставник вообще.
Да.
Кого-то он в виде мужчины, для кого-то в виде женщины. Да,
и это действительно очень странно, потому что ты понимаешь, что, собственно, вот эти самые наставники, они уже давно потеряли свою человеческую сущность. И вот здесь, мне кажется...
Там, причем даже в какой-то момент подошел, что он даже и вовсе не человек, что он воплощенное понятие.
Но прям ты сильно бежишь вперед. Ну да.
Ну да, да.
Да, да.
Не стоит раскрывать, но...
Сильно бежишь вперед, и там очень много будет спойлеров тогда, да. Но действительно, в конце концов, вы понимаете, что цель всего этого, то есть они учат учебники. В учебнике написано «Билиберда». Но самое интересное, вот это, кстати, очень, скажем, такой для вас, для тех, кто еще не читал и захочет прочитать это произведение, этот роман, будет интересно, потому что когда вдруг Саша начинает это читать, она вдруг видит реальные тексты там, вместо «Билиберды». И вот эти тексты, они действительно... взяты Диченко из реальных литературных произведений. И они очень важны, если вы увидите, поймете, что эти за тексты, и поймете, откуда взяты эти отрывки, вы можете понять и некоторую, скажем, подоплеку того, что происходит с главной героиней. Ну вот что же все-таки в результате происходит с главными героями в результате этого обучения? Ну, мы знаем, что происходит там с Гарри Поттером в результате обучения в Хогвартсе. Ну, все они должны стать там магами и что-то там, чем-то там заниматься. Кто-то там в министерстве, кто-то еще кем-то, да? А что же происходит с ребятами, которые заканчивают третий курс?
Ну, вот они должны стать частями речи.
Да.
В некоем гиперязыке, опять же, загадочном. Вообще, как-то немножко тяжело пересказывать, потому что там в самом романе не очень-то понятно, что происходит. То есть авторы как будто пытаются некую вот эту вот перпендикулярную человеческому обыденному сознанию реальность выразить некими человеческими словами. Получается, конечно, ну, не влезает в голову. И, собственно, вопрос вот об этом, об этой трансформации в нечто иное, скажем так, не будем, да, там, что именно, в нечто, что было человеком, но становится существом, которое сохраняет некие человеческие черты, но при этом сущность уже совсем другое.
Вообще очень интересно. Если коротко, я попытаюсь сформулировать то, что, может быть, что пытался сейчас сформулировать Олег. Если отвлекаться от фантастического и мистического антуража, он на самом деле, это прием здесь в романе. Это действительно Марина и Сергей Дьяченко написали очень большой интересный роман. Который вполне себе может, если убрать весь фантастический антураж, действительно быть такой произведением большой литературы. Почему? Потому что они ведь ставят несколько вопросов. Во-первых, как обучаются, как туда попадают все ребята? Ребята все попадают под страхом, что с их близкими случится что-то. Поэтому, по сути, основной вопрос, который ставится, какую цену ты готов заплатить за любовь? Готов ли ты отказаться от любви? И второй вопрос, самый, мне кажется, важный в этом романе, это вопрос о том, ведь они все хотят познания, то есть они в конце концов хотят перевоплотиться, стать этой частью речи, то есть отказаться от своей человеческой сущности, чтобы вот совершить, стать, вот, ну, как бы, постигнуть вот эту тайну мироздания, да, вот стать этой частью
речи. Мы не очень-то понимаем, а что это им дает, потому что там это говорят, что это нечто, ну, превосходящее все человеческое познание, но оно настолько превосходящее, что мы этого уже
но
не
намек,
чувствуем.
Намек я дам. Благодаря этому главная героиня кое-что в конце делает. Да. Что изменяет и ее жизнь, и что ей позволяет, ну, может быть, мы только делаем такое, скажем, предположение, что, может быть, позволяет ей сохранить свою свободу.
Да, в лучших традициях Стругацких финал такой
открытый,
достаточно...
Открытый, ну, да.
Нет, все линии сведены к концу, но что дальше, совершенно непонятно.
Да, то есть там как раз то самое многоточие, которое ты хочешь сам заполнить своими собственными вариантами, да, потому что авторы этого не делают, они делают такое многоточие и говорят, окей, а теперь думайте сами. Так вот, очень интересно, ведь, по сути, там есть очень интересный диалог, и ближе к концу, я бы хотел там процитировать буквально, да, слова одного из героев. «Жить значит быть уязвимым, любить значит бояться, а кто не боится, тот спокоен, как удав, и не может любить». Мне кажется, это один из таких самых сильных лейтмотивов в романе. По сути, ведь все держатся в страхе там, да? И нужно, ну, вот нужно ответить на вопрос, готов ли ты как бы прорваться в совершенно некое познание, стать, отказаться от своей человеческой сущности.
Ну, смотри, там учителя же, они тоже испытывают симпатию, испытывают чувства. Там вот этот вот учитель, который там летает вместе с ней, когда уже там трансформация происходит, там какие-то крылатые создания, он же тоже, он испытывает, он, ну, не скажу любовь, но какое-то вот чувство, что что-то вот-вот-вот, что-то их объединяет все-таки. То есть в этом их таком новом ином мире чувства все равно остаются.
Ну вот Илья написал, ведь познать можно что-то определенное, познать непознаваемое невозможно.
Вот это и проблема. Для того, чтобы вы смогли познать непознаваемое, для этого надо сломать мозг, что, собственно, с героями и делают.
Ну
и
да, их...
Ну, фактически буквально ломают мозг.
Ну, по сути, страх перед познанием бесконечного, спрашивает Илья, Нет, страх, здесь страх потери. То есть вот страх, ты, страх — это плата за то, что ты делаешь. То есть они постоянно находятся в страхе. И вот вопрос такой, готов ли ты жить в страхе, или, или наоборот, задача в том, чтобы победить этот страх и вырваться за, за пределы этого. Вот несколько
причем
таких...
у героини есть возможность уйти, и, ну, как бы, что это все был как бы сон. Да. И...
да. Да. Но, к сожалению, наше время подошло к концу, поэтому все ответы я, я предлагаю, дорогие друзья,
самим в романе.
Поискать самим в романе. Я думаю, что мы хоть какие-то важные точки расставили про роман «Вита Ностра». Читайте или не читайте,
читайте,
Олег.
Очень-очень хороший роман, есть над чем подумать.
Я тоже соглашусь, и, дорогие друзья, очень рады, что вы были с нами. Каждый понедельник в 16:00 смотрите наши, слушайте наши трансляции о книжных новинках. И, конечно же, мы будем продолжать наш экскурс в современную и в классическую фантастику и попробуем разобраться в самых разных течениях и мейнстриме фантастики. До встреч в следующий раз. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.